Возвращение Кидога явилось событием, отмеченным шумными празднествами. Пандион утомился от перов. Ему надоели восхваления его доблести, он устал повторять рассказы о родной стране, о пережитых приключениях. Само собой получилось, что Кидога, вечно окруженный родными и соплеменниками, увлеченный восхищением женщин, как-то отдалился от Пандиона и Кави. Друзья стали видеться реже, чем в Шене и в далеком пути через Африку. Кидога шел в жизни уже собственной дорогой, не совпадавшей с дорогой своих друзей. Все товарищи Кидога по походу из родственных ему племен быстро рассеялись по разным местам. Остались только Этруск, Эллин и 10 ливийцев, считавших, что от Пандиона и Кави зависит их возвращение на родину. Все 12 чужеземцев поселились в просторном доме из высушенной на солнце твердой серо-зеленой глины. Кидога настоял, чтобы Кави и Пандион жили в красивой куполообразной хижине, стоявшей поблизости от его дома. После долгих лет скитаний Пандион мог снова отдыхать на собственном ложе. У этого народа не было в обычае спать на полу, на шкурах или на охапках травы. Сородичи Кидога изготовляли деревянные рамы на ножках, переплетенные сеткой из упругих стеблей, нежившие тело и особенно приятные для больной ноги Пандиона. У Эллина теперь было много свободного времени, и он посвящал его прогулкам к морю, где подолгу сидел один или вместе с Кави, слушая мерный рокот волн. Пандион испытывал неясную тревогу. Его несокрушимое здоровье поддалось невзгодам пути в непривычно жарком климате. Пандион сильно переменился и сам сознавал это. Когда-то, окрыленный юностью и любовью, он смог оставить свою любимую, дом и родную страну, стремясь познакомиться с древним искусством, увидеть другие страны, узнать жизнь. Теперь он был знаком с горькой тоской. Он познал безрадостный плен, гнет отчаяния, отупляющий, тяжкий труд раба. И Пандион с беспокойством спрашивал себя, не ушла ли от него сила творческого вдохновения, способен ли он стать художником. Одновременно Пандион чувствовал, ему пришлось испытать и увидеть так много, что это не прошло бесследно, обогатило его великим опытом жизни, вереницей незабываемых впечатлений. Суровая правда жизни наполнила печалью его душу, но Пандион познал теперь дружбу и товарищество, силу братской помощи, единение с людьми чуждых племен. Так же твердо, как то, что после дня наступает ночь, он знал, что разные народы, разбросанные по просторам земли, по существу являются одной человеческой семьей, разъединенной только трудностями путей, разными языками и верованиями. Лучшие люди во всем этом множестве оказывались всегда похожими и понятными ему по своим стремлениям. Пандион любил рассматривать свое копье, подарок отца, навеки потерянный Ирумы, пронесенный им через леса и степи, не раз выручавшее его в смертельной опасности. Оно казалось ему символом мужской доблести, залогом человеческого бесстрашия в борьбе с природой, безраздельно владычествовавшей в жарких просторах Африки. Молодой Эллин осторожно поглаживал длинное лезвие, прежде чем надеть на него чехол, сшитый руками Ирумы. Этот кусочек кожи с пестрой отделкой из шерсти – все, что осталось у него в память о милой, далекой и нежной девушке, которую он встретил на перепутье трудной дороги к родине. Может быть, этот чехол Ирума делала для него, мечтая о нем. Но не нужно думать об этом. Судьба беспощадно разделила их, иначе не могло быть. Но сердце болит, оно не подчиняется разуму. Пандион оборачивался к темным горам, заграждавшим пройденные им земли от лица океана. Вереница дней бесконечного похода медленно проплывала перед ним. Он видел девушку у ствола дерева с цветами, как красные факелы. Сердце Пандиона начинало учащенно биться. Он ясно представлял блеск ее кожи, темной и нежной, ее лукавые, полные трепетного огня глаза. Круглое личико Иромы с улыбкой, с легким и горячим дыханием приближалось к его лицу. Он слышал ее голос. Постепенно Пандион познакомился с жизнью веселого и добродушного народа Кидога. Рослые, с медным отливом черной кожи, все великолепного сложения, сородичи Кидога занимались главным образом земледелием. Они возделывали низкорослые пальмы с наполненными маслом плодами и еще огромные травянистые растения с исполинскими листьями, веером расходившимися из пучков мягких стеблей. Эти растения давали тяжелые гроздья длинных, желтых, серповидно изогнутых плодов с нежным и ароматным сладким содержимым. Плодов собиралось громадное количество, и они составляли главную пищу народа Кидога. Пандиону они очень нравились. Плоды ели сырыми, вареными или поджаренными на масле. Местные жители занимались и охотой, добывая слоновую кость и шкуры, собирали волшебные, похожие на каштаны орехи, когда-то вылечившие Пандиона от его странной болезни, разводили рогатый скот и птицу. Среди них были искусные мастера, строители, кузнецы и горшочники. Пандион любовался творениями многих художников, не уступавших по мастерству Кидога. Большие дома, построенные из брусчатых камней, сырцового кирпича или вылепленные целиком из твердой глины, были украшены сложным и красивым орнаментом, четко вырезанным на поверхности стен. Иногда стены расписывались красочными фресками, напоминавшими Пандиону росписи древних развалин Крита. На глиняных сосудах красивой формы он видел изящную, исполненную с тонким вкусом разрисовку. Множество деревянных раскрашенных статуй встречалось в больших зданиях общественных собраний и домах вождей. Скульптурные изображения людей и зверей восхищали Пандиона верностью переданного впечатления, удачно схваченными характерными чертами. Но, по мнению Пандиона, скульптуре народа Кидога не хватало глубокого понимания формы. Его не было и у мастеров Айгюптоса. Скульптуры Такем застывали в мертвых недвижных позах, несмотря на выработанную веками тонкость исполнения и изящество отделки. Ваятели народа Кидога, наоборот, создавали острое впечатление живого, но только в каких-то отдельных, намеренно подчеркнутых подробностях. И молодой Эллен, размышляя над произведениями местных жителей, начал смутно ощущать, что путь к совершенству скульптуры должен быть каким-то совсем новым, не в слепом старании передать природу и не в попытках отразить отдельные впечатления. Народ Кидога любил музыку, играл на сложных инструментах из длинных рядов деревянных дощечек, соединенных с продолговатыми пустыми тыквами. Некоторые грустные, широко и мягко разливавшиеся песни волновали Пандиона, напоминая ему песни Родины. Этруск сидел у потухшего очага около хижины, жевал подбодряющие листья и задумчиво ворошил палочкой горячий пепел, в котором пеклись желтые плоды. Кави научился приготовлять из желтых плодов муку для лепешек. Пандион вышел из хижины, подсел к другу. Мягкий вечерний свет ложился на пыльные тропинки, замирал в неподвижных ветвях тенистых деревьев. «Загадка для меня этот народ», — задумчиво заговорил Этруск, сплевывая на сторону жгучий сок. «Тут есть великая тайна, и я не могу ее постигнуть».
«Какая тайна?» — рассеянно спросил Пандион.
«Тайна в сходстве этого народа с моим. Разве ты не заметил?»
«Не заметил», — сознался Эллен. «Люди эти вовсе на тебя не похожи».
«Я сказал не о внешнем сходстве, ты не понял. Их постройки почти такие же, как у моего народа. Их верховный бог — бог молнии, как у нас, да ведь и у тебя тоже. Песни народа Кидога напоминают мне те, которые я сам певал в молодости».
«Как это может быть? Что общего у нас с чернокожим народом, живущим так далеко, на жарком юге?»
Пандион хотел ответить, что его давно занимала мысль о родстве народов Африки с обитателями Великого Зеленого моря, но тут его внимание привлекла проходившая мимо женщина.